Главный шаг к разъяснению, который был нами совершен на прошлом уроке, было понимание того, что история, которая предваряет исходный наш фрагмент из Зора, сообщает нам не только о том, что, мол, сближение миров – это сближение Иуды и Иосифа, и оно подобно сближению верхних и нижних миров, о котором рассуждают раби Ицхак и раби Иуда. А и поясняет причину, по которой средство, скажем, метод, которым достижимо подобного рода объединение. И на это намекает реплика, с которой начинается история. Сидели, мол, раби Ицхак, раби Иуда ночью и занимались Торой. То, что они занимались Торой, на первый взгляд, избыточный факт. Можно было об этом вообще умолчать. И так понятно. А вот этой деталью Зоар указывает на то, каким средством достижимо объединение между верхом и низом именно такого вот свойства, полное объединение, совершенное объединение. Когда верх остается верхом, низ остается низом, но тем не менее они объединяются в совершенно единое целое. И дальше мы затеяли достаточно развернутое, детализированное рассуждение на тему методов объединения, типов объединения вообще в принципе, противоположностей каких-то вот элементов. И выделили среди них два. Поначалу выделили два, потом оказалось, что должен быть какой-то третий метод. Объединение может происходить за счет подавления индивидуальности объединяемых элементов, но так как индивидуальность этих элементов подавляется, следовательно, объединение между ними не может являться полным, поскольку эти элементы в данном случае объединяются только на уровне того, что в них и так, в общем, подобно. Их индивидуальная специфика, она потесняется, исключается из этого объединения, но, следовательно, в него не вступает. Второй метод объединения через посредническое звено, то есть, когда создается некоторая структура посредническая, мимуца, которая подобна и тому, и другому, там, или большему числу элементов, и по этой причине готова их связать между собой. Но и это объединение не полное, поскольку здесь, пример мы привели с объединением между разумом и эмоциями, объединяются между собой, собственно, не разум как таковой, и не эмоции как таковые, скажем, а разум, как он спустился в область эмоций, и эмоции, как они поднялись в область разума. То, что мы назвали с вами эмоциональный разум, разумная эмоция, вот они между собой уже могут связываться. Сами же по себе разум и эмоция, как и в первом варианте, оказываются разделенными, оказываются автономными друг от друга, не сливаются воедино. И завершили мы урок непонятной достаточно фразой: для того, чтобы достичь истинного единства, необходимо, не фразой, а тезисом, необходимо, чтобы в это дело вмешалось качество истины. Ведь качество истины, мол, это то начало, которое пронизывает все, примеряя между собой любые элементы, как срединный засов, последний разговор наш на прошлом уроке, как срединный засов пронизывал всю стену мешкана, все брусья мешкана, от севера на юг, с юга, с запада на восток, пронизывал их в равной мере, связывая их между собой. Вот если такое начало вмешается в объединение, то тогда верх, будучи верхом, и низ, будучи низом, в полной мере, то есть обладая своими индивидуальностями, которые их делают верхом и низом, скажем, или там разумом и эмоциями, они смогут объединиться друг с другом. Страница 262, пункт Гей. «Ундос кумтер мазберзайн до инзер». И вот этот момент и хочет объяснить нам Зоар в этом месте. «Эс из до алма сатой ун алма илоя, визе зайн митца добрио». Существует нижний и верхний мир, в этом порядке здесь Рэба их перечисляет, нижний и верхний мир, как они с точки зрения сотворенности своей. То есть Всевышний их сотворил верхом, низом, верхними, нижними, со своими специфическими качествами и так далее. Дехат бора куча брегу алма овад алма сатоя кигавну да алма илоя, Об этом рассуждает Раби Ицек в диалоге, который в Зоар описывается. То есть, вот он высказывает мнение, что когда были сотворены нижний и верхний мир, то нижний мир был сотворен подобным верхнему. «Воздемолт издосн нор кегавно». И вот это состояние кегавно, то есть подобие, ну, этого высокого уровня подобия, то, что Раби Ицек, дальше он продолжает, помните, говоря о том, что это подобие во всех деталях, совершенное подобие, но, тем не менее, по отношению к мнению Раби Иуды, это всего лишь подобие. Так вот, что это за всего лишь подобие? Это состояние нижнего и верхнего миров, как они сотворены. Сотворил их Всевышний намеренно так, чтобы они представляли собой одну проекцию другого и так далее. «Векулый долы ковылдо», как он продолжает дальше, вот все в них сообразно одно другому. Если есть какая-то деталь в нижнем мире, то есть такая же, с уверенностью можно сказать, что есть такая же деталь в верхнем мире. «Биза залма сатое и за кейли». Эйвцу Микабл Зайнфунал Мейлоя, вплоть до того, и это актуально до такой степени, что нижний мир является сосудом, который способен воспринимать от верхнего мира. То есть он как формочка готов принять от верхнего мира пролитие с его верхнего мира со стороны, что указывает на полноту соответствия. То есть он является полным сосудом в совершенной степени, сообразно тому, что свыше.
Но
каким образом осуществляется достижимое между ними единство, о котором говорит Раби Иуда, чтобы они стали в абсолютной степени одним? А вот это должно предваряться тем, с чего начинается данная история. Сидели они однажды ночью и занимались Торой. Ребе, если вы помните, выше указывал на то, что вот этот лиан – это не просто занятие Торой, а изнурительные занятия Торой, напряженные занятия Торой и так далее. Игия Батыр. Тойра вибалт ньона и земес. Почему же, при чем же здесь Тора? А дело в том, что именно Тора представляет собой эмес, то самое качество истины, о котором мы рассуждали в конце предыдущего урока. Тора, являясь истиной, из димавриах минакоцем элакоце, она именно способна послужить вот этим затвором, который запирает стену мешкана из края в край. Фундем коца ахи эльен биздем коца ахи тахтен. От самого верха до самого низа. С самого верхнего края до самого нижнего края она проходит, оставаясь совершенно неизменной, не подстраиваясь как бы под специфику верха и низа, а всего лишь выражаясь, может быть, в разных терминах, в разных формах, но оставаясь абсолютно одной, в равной степени истиной. «Ундемот вертнис гала деремес фун едер мадрейга пратис». И когда Тора проходит через эти ступени, то в каждой из этих ступеней она раскрывает истинность той ступени, вот, в которой она сейчас присутствует. Истинность частной ступени, верха или низа. «Воздиэмеса мициис фун еднейлом из гетлихкайт». А что является истинностью каждого мира, то есть той неизменной его составляющей, которая является его существом, это божественность. То есть мир может быть более высоким, более низким, в каком-то конкретном мире могут присутствовать различные детали, вроде бы принципиально различающиеся друг с другом. Но на самом деле основой всего является божественность. «Эс из дох эй нойд мильвадей». На самом деле нет ничего помимо него, заявляет нам Тора. То есть при всем многообразии, при всем многообразии выбора другой альтернативы нет. При всем многообразии деталей мироздания и уровней, и вариаций, в которых божественность представляет себя на разных уровнях, в разных коллизиях, в разных формах, на самом деле все представляет собой совершенно единую божественность. Вплоть до того, что Тора в результате подытоживает это данным тезисом «Эй, ноид мильвадей». нет никакого оид по отношению к нему одному. «Ундосы зиньоны фуньед нейлам». И это представляет собой, вот это выражение «эйноид мильвады» представляет собой по существу идею каждого мира. «Ун нохмер фуньед нивра венойцер венайса прати». И более того, не просто мира, а каждой его детали. То есть каждый, как здесь Ребе выражается, ну, стандартный достаточно оборот, «нивра, нойцер и найса». Миры Брия, Яцира, Осия, сотворенные миры, их творение, их составляющая, как бы наполняющая их, называется, соответственно, для Брии это Нивра, для Яцира это Нойцар, для Осии это Найса. Каждое частное творение, оно в том числе подчиняется этой совокупной идее, Эйнёд Мильвадой. Цумакер зайн илейкус, алс иньоны вециюре апрати фун еден эйлом. То есть, что является ключевой идеей каждого мира и, более того, каждой его частности? Узнаваемость в нем божественности. Алсиньоны вециюре апрати в качестве его идеи и его частной формы. Фуньеднейлом каждого мира. Унцумигалы заиндос гуфа аз эйноид мильвадой. И Тора раскрывает в каждом мире, в каждой частности существования каждого мира, то, что также и в ней эйноид мильвадой. То, как в том числе и она, на самом деле не выпадает из этого общего кларя, из этого общего правила. Киды оберас де ремес фунейрайса золдер герт верн инвелт. При этом, для того, чтобы истинность Торы ощущалась в мире, Беалма и Лоя, он Беалма Сатоя. При этом, кстати говоря, как в верхнем мире, так и в нижнем мире. Издос дурх одам лего бороси, дурх идн. Это для этого нужно определенные условия. Для этого необходимо, чтобы был субъект, который будет изучать Тору. То есть, проще говоря, евреи. И об этом говорит Раби Игуда дальше, отвечая на мнение Раби Ицека, он начинает с того, что помимо верхних и нижних Всевышний сотворил человека, который и является тем элементом, который способен привести миры к осуществлению. Он сотрудник, он компаньон Святого Благословенного, выражаясь словами Торы в другом месте, компаньон Святого Благословенного в деле сотворения миров, потому что именно он занимается Торой и таким образом дает Торе возможность, реализует вот это взаимодействие, реализует то, что мы сейчас проговорили выше, то, что Тора, проходя через все миры, она раскрывает на каждом уровне истинность существования, приводя миры, кстати, между прочим, очень здесь в данном случае, на мой взгляд, очень подходит такая метафора, приводя их к общему знаменателю. Вот этот знаменатель божественный, она раскрывает на каждом уровне. Но что для этого необходимо? Для этого необходимо, чтобы был человек, как сказано в Торе, человека на ней сотворил я, пророчество, которое мы цитировали выше. То есть, через занятие Торой и евреем раскрывается на каждом уровне мироздания единое божественное начало, единый знаменатель всего, что в принципе существует в мироздании. Таким образом, мироздание приводится к состоянию абсолютного единства. «Ундосис дерзойр магдим, аз гиву ясви лейлю хад ве леон бе райсу». И вот это вот то, как Зоар, что имеет в виду Зоар, предваряя последующую историю, тем, что Раби Ицек и Раби Игуда сидели однажды ночью и занимались Торой. «Валдурх в Леон дрейгия батейра», потому что благодаря вот этому Леон, то есть вот за ним то, что мы переводили, занимались Торой, «дрейгия батейра», напряженному труду в области Торы, которым занимались Раби Ицек и Раби Игуда, «возмеизих миватль цутейра», который подчиняет Торе. «Вертмена кели, аздурдам зол нимших внизгалвен дипхина семес шебетейра». Благодаря этому, благодаря тому миватль цутейра, зих миватль цутейра, это скорее про мудрецов, что мудрец, когда он занимается Торой образом вот этим лиан, то есть он не просто занимается Торой, а совершает игия Батейра, напряженно изучает Тору, то он зихмиват льцутейра, в смысле подчиняется Торе, теряется как бы в Торе. Вертмена кейли аздур демзол нимших вниз галверн дипхина сэмеша Батейра. Он тогда, мудрец, становится сосудом такого рода, через который может привлекаться и раскрываться аспект эмес шабатейра, истинность, которая Торе присуща. То есть он становится проводником вот этой истинности Торы в той форме, в которой она может преобразовать мироздание, раскрыть в мироздании в каждой детали его, его истинность, то есть божественную, единую божественность для каждого уровня и так далее. Увимейла поэлтес немерлей кули бешли мухад, и само собой разумеющимся образом, если раскрывается истинность мирозда, истинность Торы, то это приводит к тому, что верхние, нижние, ну, строго говоря, вообще все детали мироздания, они приходят в состояние лемехвей кули бешли мухад, целиком к совершенному единству, диагдус фунал масатоя металме илоя к мойшихэм, то есть приходит мироздание к объединению между верхними и нижними в абсолютное единство, такими, как они есть. Верхние, не теряя своей возвышенности, объединяются в единство с нижними, которые не утрачивают при этом каким-то вот невероятным образом, с точки зрения разума, не очень представимо себе, как это происходит, не утрачивая своей низости. Вормис вердергер диэмисом мецисфун еднелем пратиканал. Почему? А потому что речь здесь идет не о склеивании или сварке, вот примеры мы приводили на прошлом уроке, а речь здесь идет о том, что раскрывается уже существующее, насколько я понимаю, уже актуальное в любой момент, если говорить, там, скажем, об этом во времени, в любой момент времени, единство между верхними и нижними. Раскрывается то, что верхние и нижние, они представляют собой и всегда представляли совершенно единое целое. Что их существо – божественность, в которой нет никакой разделенности, нет никаких на самом деле вариаций. То, что это единое целое представляет себя, там, выражает себя через различные формы и так далее, это все поверхностное, внешнее. С точки зрения существа все представляет собой абсолютное единство. Для нас здесь сейчас пока что важно то, что это реализуется именно через Тору, как она изучается евреем. Вов. Алпи куланал ветмен нейхфарштейн деминен фуна гошес ягуды лиейсе востойхану из канал текруфта де алмо бе алмо лисхадо до бедолеме вейкули хад. Ну и теперь мы готовы приступить к переносу данного объяснения на исходную тему преступления Иуды к Йосефу, которая с точки зрения Зоар представляет собой сближение миров вплоть до достижения ими абсолютного единства. Мы выше сказали, что история в Зоар не случайно предваряет собой то заявление, которое мы процитировали в начале, вот насчет сближения между Иудой и Йосефом и объединения их как двух миров. Эта история объясняет способ объединения, при котором Иуда и Йосеф, да, могут объединиться воедино. Напомню, на первом уроке, наверное, главный исходный вопрос, который у нас появился, заключался в том, потому что на вопрос о том, каким образом автора связана с недельной главой, мы сразу ответили. Нас смутило то, что объединение между Иудом и Йосефом, Иудой и Йосефом, которое заявляется авторой, не является, на первый взгляд, ни в коем случае полным. Ведь Иуда вроде как поглощает Йосефа, то есть, ну, не происходит объединение, а происходит на исключение Йосефа в лучшем случае. Так вот, теперь мы можем по-новому посмотреть на это объединение увегдем и в качестве предварения. Эсэс едуа дербиу рахилу цвишн Йосеф ви Иуда и навойда сашем. Известно различие между Йосефом и Иудой в служении Всевышнего. Мы уже выше упоминали о том, что Хасидус, внутренняя Тора вообще, детально занимается вот этими двумя личностями, как выражением принципиально разных подходов к служению. Каждый из колен, помните, там как раз очень уместно в настоящее время, в завершении праздника Ханука, весь еврейский народ как цельнозолотая минора, и вот семь ветвей минора указывают на семь путей служения Всевышнему, которые соответствуют семи эмоциональным качествам. То есть есть много различных вариантов служения Всевышнему. Еще более детально можно сказать, что каждая из колен представляла собой принципиально иной подход к служению. Но вот эта разница между Иудой и Иосифом, она является в каком-то плане, наверное, ключевой. То есть, не случайно правление еврейским народом осуществлялось вот именно по этим линиям Иуды и Иосифа, царство Иуды, царство Иосифа. Поскольку эти варианты служения являются ключевыми даже среди многообразия там, 12 колен или 7 ветвей миноры. Так вот, разница между служением, между подходами к служению Иуды и Иосифа. Азиньон и Шель Йосеф из Талмуд, определяется эта разница, как разница между изучением и действием, между теорией и практикой. Идея Йосефа – это изучение. Унаньон и Шель Йегуда – майса. А идея Йегуды – действие. У Мегайтай мой с этой причины. Кстати, можно вспомнить, что именно Йосефу Яков, скажем, передал полноту знания Торы. Собственно, ревность братьев к Йосефу, она была связана в частности с тем, что отец его приближал и как бы вот полагал его до его еще продажи, вот в самой завязке, затравке этой истории, полагал его своим преемником, своим наследником прямым вот именно в области Торы. Умирай таймо. И по этой причине, по причине различия Йосеф Талмуд и Иуда Майса. По этой причине. Из безмана зе Йосеф гехер фун Иуда. В настоящее время, под настоящим временем здесь Ребе имеет в виду время изгнания, время завершения еврейской работы в мире, или даже не завершения, а просто процесса. Вот то, о чем говорится, сегодня делать их, а на завтра получать награду, вот сегодня делать их, это настоящее время. Так вот, в настоящее время Йосеф выше, чем Иуда. Воздерфар и Ваигаш Эйлов Иегуда, Агошас Иегуда Ильейсов. По этой причине, собственно, с точки зрения внутренней, с точки зрения простого смысла, Йосеф в этом сюжете был наместником фараона, вторым лицом вот в этой мировой державе египетской. И Иегуда, как непонятно кто, кто приехал непонятно откуда и попал в передрягу, он к нему подходит, потому что вынужден у него просить, умолять его освободить там брата. Ну да, Иуда был готов даже сражаться с Йосефом, но на самом деле далеко не факт, что такое сражение, если бы оно состоялось, оно было бы вот выиграно именно Иудой. То есть Иуда здесь ниже Йосефа. Он вынужден приступать к Йосефу, а не Йосеф к нему. Приближаться к нему, сближаться с ним, там, пытаться подняться до него и так далее. Вот это контекст сегодняшнего дня, сегодня делать их, когда тот, за кем Талмуд, тот, за кем учеба, за кем теория, он на коне, он как бы свой, выше, к нему Иуда должен подходить. Видимо, сконен гемора, а с Талмуд годель, и с этим можно связать известное обсуждение в геморе, с которым мы, которое мы анализировали неоднократно, привлекали к своим рассуждениям, вернее, не его само анализировали, о том, что же выше, что же более значимо, теория или практика. Ну, понятно, что вот эту пару можно крутить бесконечно. С одной стороны, без теории нет никакой практики. Если мы не знаем, что делать, то ну, просто так вот... Просто так заниматься неизвестно чем, ни к чему и приведет. С другой стороны, если мы очень много знаем, но ничего не делаем, ну, это тоже в известной степени бессмыслица. И поэтому можно говорить о преимуществе теории, можно говорить о преимуществе практики. На самом деле, это такая вот пара, в которой трудно достаточно выделить все-таки нечто ключевое. Но мудрецы приходят к выводу, что так или иначе, Талмуд Годоль. с теории все начинается, без теории дальше вообще никуда. Ну, да, действительно, если потом теория не облеклась в практику, то в этом есть проблема. Но, тем не менее, они совершают такой вывод, актуальный для наших дней, что выше Талмуд, более велик Талмуд, Талмуд Годоль. Машенкин лосит ловый. Но по-другому дело будет обстоять в будущие времена. Вет Иегуда зайн гехер фун Йосеф, Иегуда возвысится над Йосефом, как сказано в нашей авторе, собственно, «Ве авди Довид мелех алейхем», а раб мой Давид воцарствуется над ними. Почему? «Валосит лови вет низгал верн, димайлеса майса», поскольку в будущие времена раскроется превосходство майса, превосходство действия. «У нас вет зайн майса годль», и реализуется та сторона обсуждения в Геморе, с точки зрения которой действие является главным. Ибо только действие реализует теорию в практике. Только действие реализует то, для чего нужна была теория, которая исходно была выше. Валихиура фодер диасбора, и на первый взгляд нуждается в объяснении. Дертам фарвоз Талмуд Годль зог дзе Гемора вал Талмуд мейви лидей майса. Гемора высказывает аргумент в пользу вот этого вывода Талмуд Годль, актуального на сегодняшний день, выше именно изучения. Потому что Талмуд мейви лидей майса. Изучение приводит к действию. Оно является тем, что запускает действие, то, что обуславливает действие, делает возможным действие. «Увимейла нимцу ушнейгам бейодей». И коли так, рассуждает Гемора там, получается, что человек обладает и тем, и другим. То есть, если он обладает теорией, то тогда теория обуславливает действие, ну и, следовательно, по умолчанию он и действие тоже совершит, основанное на данном изучении, на данной теории. Следовательно, он будет обладать и тем, и другим. Сайфун Талмуд, он сайфун майса. И теорией, и практикой. Воздерфун из фарштандик бенегецу лосит ловый. И отсюда понятно в отношении будущих времен. Аздоса воз мизокт майсы годы. Что то, что мудрецы утверждают, что в будущем майса будет годль, то есть возвысится над теорией, действие возвысится над теорией. Мейнтест, это означает, азесведзайн грессер, что будет больше, нитнор фун талмид бифней ацмей, что действие возвысится, станет более великим, не только по отношению к теории, но рейх фун талмуд верозный инзих койлал димайлеса майса, но также и теории, как она в прошлом, в настоящие времена, сегодня делая их, включала в себя также и действия. То есть, из того, что Гемора, рассуждая о превосходстве теории, имеет в виду под теорией теорию, как она обязательно обуславливает действие, именно в этом ее превосходство видит Гемора с точки зрения вот процитированных нами рассуждений. Отсюда понятно, что когда дальше совершается вывод о том, что в будущем будет более великим действие, действие спорит, как бы, вот, взвешивается на весах не просто с Талмудом, не просто майса против Талмуда, а взвешивается на весах майса против Талмуда, который подразумевает продолжение свое в действии, то есть укомплектован действием, который включает в себя действие. Шнейгем бейодей, то есть, ну, альтернатива такова: на одной чаше весов майса, майса будущего, да, а на другой шнейгем бейодей. Получается, так как мудрецы завершили там, получается, что оба достоинства у него в руках, у него в руке, вернее, дословный. Вецриха июна, викемен зогн, аз майса зозен гехер фун демвос шнейгем бейодей. И вот это уже совсем непонятно. Нуждается в объяснении. Каким образом майса, одно майса, может стать более великим, нежели оба в руке него. Там же тоже майса есть. на другой чаше весов. Мужмен зоген, вынуждены мы сказать, аздос возлосит лова из майса годль, что то, что в будущем майса превосходит вот это шнейгам бейодой, из эсвайл демолт, это по той причине, что тогда, в смысле в будущие времена, в эт майса формогнен зих бей де майлес де майса вэ талмуд. Это благодаря тому, что на самом деле майса будущего, это тоже не просто дистиллированная майса, дистиллированное действие. А это такое действие, которое может конкурировать со шнейгом бейодой, потому что оно тоже шнейгом бейодой. То есть, таким же образом, как для настоящего времени мудрецы превознесли достоинство теории, поскольку она на самом деле подразумевает и майса, а следовательно, если у человека есть талмуд, то значит, у него есть и талмуд, и майса автоматически. Примерно таким же образом для будущего, если у человека есть майса, то каким-то образом у него сразу в комплекте с этим есть и талмуд. И вот эта пара талмуд-майса, либо в будущем майса-талмуд, они могут конкурировать друг с другом и перевешивает в результате вот это майса будущего. Вейсейра мизой, и более того, кшем ви безмана зе из талмуд невилидей майса, подобно тому, как в настоящее время учение приводит к действию, теория приводит к практике, из лоосит ловей вет зайн фаркерт, в будущем будет наоборот происходить, а с дурх майса ветарой скумен майлеса талмуд, благодаря действию будет достигаться достоинство талмуда. Ну, вот в скобочках здесь Ребе пишет «достоинство». То есть, без скобочек эта фраза прочитается «будет достигаться благодаря действию, будет достигаться теория». А если со скобочками, то благодаря действию будет достигаться достоинство теории. Ну, вот если в редакции со скобочкой более понятно, но, судя по скобочке, более истинным является вариант «благодаря действию будет достигаться теория», а не просто «благодаря действию раскроется достоинство теории». В этом варианте ясно. Благодаря действию, ну и в настоящее время, может достигаться достоинство теории. То есть, если человек реализует действие, то из его действия становится понятным достоинство того знания, на основе которого он совершил данное действие. А вот каким образом благодаря действию будет достигаться знание, это там, теория не вполне ясна пока что. Вов. В Ейшлеме Раби Урендем. И надо дать этому объяснение. Уве Гегдем Атмио. И для начала давайте увидим, удивимся. Ви ветмен висна май сашер ясун эйдер мегот талмуд ме излоймет. Все эти рассуждения про учебу, теорию и практику, ну, собственно, мы даже выше проговорили это, они на самом деле содержат в себе, вот если принять преимущество практики, некий элемент абсурда, потому что, как мы сказали, не вполне ясно, о какой практике может идти речь вне изучения. Странно сравнивать между собой, взвешивать между собой теорию и практику, если практика неизбежно основывается на теории. Она не может на ней не основываться. То есть, как мы узнаем вообще, что нам делать в служении, если у нас нет теории? Это, на самом деле, актуально для любого занятия практически. Но если в других областях, кстати говоря, мы можем все-таки догадаться, что нам делать, там, я не знаю, ну, человек может не учиться на столяра, но там, своей логикой, своей головой дотумкать до того, как же, вот там, не знаю, табуретку собрать. Или на своем опыте потихонечку прийти к каким-то выводам на этот счет, именно исходя из практики, ну да. И то ему будет необходим какой-то предварительный опыт, предварительные знания, ну, хотя бы какие-то базовые. Грудной ребенок не сможет табуретку сколотить. Но если мы говорим о божественном знании, о выполнении заповедей, то тут вообще непонятно, как человек может догадаться до того, что ему надо делать. Каким образом он может своей головой, минуя знания, изобрести тфилин и, скажем, начать его накладывать. Звучит довольно абсурдно. То есть, как мы поймем вообще, что нам надо делать, если у нас практика впереди теории? Ей шломер, и необходимо сказать, ну, и на первый взгляд, то, что мы сказали про будущие времена, это примерно это и заявляет. Практика будет возвышаться над теорией, и через практику человек будет приходить к теории, а не наоборот. Так вот, надо сказать, «Леосит ловый». В будущие времена сложится ситуация, которая описывается пророчеством Захарии: «Дух нечистоты устраню с земли, полностью авер мин орец, полностью уберу с земли». Он вимейла авер димеглых кайтфа фун яйцре анесей, и само собой разумеющимся образом, вслед за тем, что дух нечистоты будет убран с земли, ну, вернее, не вслед за тем, а это и будет выражаться в том, что ецер гора человека утратит свою способность человека к чему-либо принуждать. Пытаться его сбить с толку, отклонить его в сторону от служения, каким-то образом мешать его служению. Он ниглы квейда авай уруку босер геймер кипи авай дибер. И создастся ситуация, неоднократно нами описывавшаяся именно этой цитатой из того же самого Захарии: «Раскроется слава Бога, и увидит всякая плоть», попросите из Ишайоу, «и увидит всякая плоть, что уста Бога говорили». «Бизаз атна атеино ветшраин мезолрня нит беарбетн шлойкит зайн шабас». Вплоть до того, что, как описывается в свидетельствах о будущем, смоковница, она сама будет кричать, чтобы ее не смели обрабатывать, собирать с нее плоды в субботу. «Ветман ни дортнон кумен цумлиму дилхас шабас кидей дост цумейне азайн». То есть, что имеется в виду, что в будущем существование мира, ну, например, вот в этой детали, смоковница сама кричит при любой попытке ее обрабатывать, начать обрабатывать в субботу, она сама кричит, чтобы ее не обрабатывали. То есть, не будет необходимости знать о том, что это запрещено, для того, чтобы воздерживаться от подобного рода действий в субботу. «Алдерах веа пицл кинд штекнит зайн гант ин фаер». Подобно тому, как даже маленький ребенок, несмышленый, он руку свою в огонь не сует. «Ун абгейма шпрингнит нит ин фаер». И животное, и даже животное не прыгает само собой в огонь. Помните наш пример достаточно частый, когда корову выпускают пастись, и у нее с одной стороны там поле, заросшее клевером, а с другой стороны лесной пожар. То она, в общем, достаточной определенностью наверняка выберет пастись на поле, не пойдет, короче говоря, в огонь, оно не прыгнет. Обсуждали мы это по поводу того, что говорится в Писании: «Ло юна ле цадик ро, довер ро». «Не случится с цадиком дурного». Каким образом можно сказать, что с цадиком не случится дурного? В смысле, он не совершит какой-то плохой поступок? Ну, а мало ли что бывает. Зачастую человек совершает что-то, противоречащее Торе и заповедям, не потому, что он, на первый взгляд, совершил такой выбор, а потому что так сложились обстоятельства, случайно, нечаянно. Почему же с цадиком не может такого случиться? А вот по той же причине, по которой животное не прыгает в огонь. Или ребенок не сует руку в огонь. По той причине, что человек, для которого раскрыто божественное присутствие в мироздании, для него совершить грех – это все равно, как вот прыгнуть в огонь добровольно. И такого не бывает, чтобы человек случайно прыгнул в огонь. Если у него есть альтернатива там, жизненного благополучия, либо гибели там, в пожаре, то вряд ли он выберет гибель в пожаре.